И Шэрон потерялась среди строчек, букв, зловещих рисунков и схем. Последние были той самой нитью, что вели ее, позволяя узнавать и понимать написанное. Все эти формулы походили на то, чему учили указывающих. Сдерживание и контроль, блокировка и усиление, защита и поиск. Это было ей знакомо, пускай порой рисунки принимали странные формы. Она старалась понять их и тем самым понять чертежи, которые никогда не видела прежде. Караван шел на запад, минуя охряные высокие барханы, где ветер шлейфами сдувал песок, отправляя его в белое полуденное небо. Раскаленные каменистые пустоши, где камни цвета лазури складывались в неведомые линии и круги, уходящие за горизонт. Остывшие, разорванные изнутри холмы, на зелено-малиновых склонах которых застыла бурая лава. Тихие оазисы с глубокими водоемами, каскадными источниками, белой глиной, бесконечными фламинго и стадами могучих винторогих антилоп, на чьих мордах шерсть напоминала маски аборигенов черной земли. И ущелья с дымящимися вдалеке вулканами. Шэрон лишь изредка поднимала голову, отрываясь от чтения, чтобы увидеть все это. Безводный, безлюдный, раскаленный и смертельно опасный Кариф, задыхающийся от зноя, в то же время оставался невероятно красив, и в такие моменты она думала, как все здесь изменилось после катаклизма. Большинство земель некогда благодатного края, в котором озера и реки считались гордостью всего единого королевства, превратились в пустыню. Впрочем, эти мысли появлялись лишь на несколько мгновений и так же быстро исчезали. Указывающая была слишком погружена в книгу, тратя на нее все свободное время. В пути и на дневных остановках, часто засыпая прямо над ней под неодобрительное ворчание Лавиани, опасавшейся, что девушка перевернет фонарь и подожжет их шатер.
«И не выноси ее на улицу, очень тебя прошу!» — бурчала Сойка. «Если кто-нибудь глазастый поймет, что у тебя в руках, они не прочтут древний язык, но знак-то на корешке достаточно узнаваем. Нас всех закопают в песок и оставят в нем до скончания веков, просто на всякий случай, чтобы не рисковать понапрасну».
Тут она была права. И Шэрон торчала в паланкине на Туаре с ночи до утра и в шатре с утра до ночи. Так что даже госпожа каравана поинтересовалась, здорова ли та. Указывающая поспешно ела, если вспоминала о еде, пила, не замечала жары и неудобств, засыпала, лишь когда Лавиания в раздражении заставляла ее погасить огонь во время ночных переходов каравана. И даже заблудилась во времени настолько, что не понимала, как много дней прошло с того их разговора в ущелье. Мелкий, убористый, витиеватый почерк, складывающийся в предложение, уносил ее в мир, где мертвые вставали по приказу некроманта, шли за ним под звуки костяной флейты. Там были собаки, сложенные из человеческих костей, размером с леопардов, мумии, пропитанные трупным маслом, обладавшие силой гигантов, способные крушить панцирную пехоту ударами кулаков, светлячки из духов мертвых, собранные на дождливых кладбищах, служившие своему хозяину глазами, как и погибшие птицы. Создания и вовсе странные, гибриды из костей и плоти, высотой с осадную башню, столь отвратительные и сложно управляемые, чтобы поверить в то, что они когда-то бродили по земле, наводя ужас на целые города. Шэрон решительно отказывалась. Девушка читала описание, чувствуя одновременно отвращение, недоверие и... слыша тихий смех, словно кто-то подтверждал ее опасения. Говорил ей: «Да, ты такая же, как они, те, из прошлого. Да, ты сможешь, как только разберешься, я подскажу тебе. Буду рядом, потому что мы единое целое. Я служу тебе, а ты даруешь мне счастье». Почти сразу она поняла, кто говорит с ней, и попросила Лавиания спрятать древний браслет некроманта на дно сундука, навалив сверху вещи. Вряд ли это помогло, но он умолк и больше ее не беспокоил, хотя Шэрон продолжала чувствовать его силу рядом. Были здесь и другие секреты. Как убить человека на расстоянии, просто посмотрев на него? Как заставить подчиняться? Как сделать землю бесплодной? Отравить воду в реках и колодцах? Умертвить скотину и лошадей? собрать из погибших птиц человекоподобное существо и натравить его на Эйва, заставить врага впасть в панику, вселить отчаяние в солдат, убедить военачальника наложить на себя руки. Она старательно читала, ничуть не жалея, что не умеет делать все то, о чем пишет Дакрас, разглядывая зловещие наброски страшных существ, могил, пирамид и урочищ, засыпанных обглоданными костями. Пока Туаре шел по каменистым пустошам, петляя среди высоких сухих колючих растений, распугивая ящериц, Лавиани часами следила за лицом девушки, легко понимая ее эмоции. Однажды Шерон, заложив страницу пальцем, посмотрев на уснувшую на подушках Бланку Эрбит, шепотом спросила у Сойки.
«Читала ее?»
«И не подумала даже. За всю дорогу я не разворачивала сверток».
«Тебе не было любопытно?»
«При чем здесь любопытство, рыба полосатая? Это книга смерти, и нормальным людям открывать ее просто опасно. Вдруг меня поразит удар, или я сойду с ума?» «Ладно, ладно, шучу. Я бы не подсунула тебе столь опасную вещь. Просто не вижу смысла тратить время на то, что мне не пригодится. Я стараюсь рационально расходовать дни своей жизни. Но когда наблюдаю за тобой, мне кажется, что тебя стошнит. Или ты швырнешь ее в стенку шатра. Или закроешь, и больше уже никогда не вернешься к ней».
Шерон действительно отложила дневник Дзамас в сторону и, подтянув колени к подбородку, оплела их руками.
«Я очень благодарна тебе за этот подарок, Лавиани. Я не хочу, чтобы ты решила, что я ною или жалуюсь. Но это отвратительно и в большинстве случаев бесполезно для меня. Я не стремлюсь убивать, а также управлять тем, что уже мертво. Я всего лишь хочу овладеть даром, который пробудился во мне на Толорисе, без моей воли и моего желания. Хочу, чтобы он не подчинил меня себе, не заставлял ощущать болезненный голод, чтобы я не вздрагивала, стоит лишь оказаться рядом с кладбищем. Здесь бесценные знания, но почти ничем я не смогу воспользоваться, потому что либо не понимаю этого, либо не захочу брать на свою совесть подобный груз».
«Груз? Совесть?» — усмехнулась Сойка, внезапно пересев поближе. «Вот что я тебе скажу, девочка. Груз всегда растет на нашем хребте, и с каждым годом он только больше. Все мы совершаем те или иные ошибки и берем на себя ответственность за то, что делаем. Идеально прожить жизнь, пока еще ни у кого не получалось. Даже у идиотов, не понимающих, на каком свете они находятся. Что же касается совести, к шаутам эту тварь. Иногда приходится действовать вопреки совести. И выскажу мудрейшую мысль. Лучше уметь убивать и поднимать мертвых, чем оказаться в ситуации, когда это может спасти жизнь тебе или тем, кто дорог тебе, и не уметь этого делать. Послушай старую циничную женщину. Я бы многое отдала, чтобы спасти своего учителя, отравленного ядом Алой Тихони, чтобы защитить отца моего сына, и чтобы мой сын был жив. Если бы сейчас меня поставили перед выбором, их жизнь или смерть сотни человек, я бы плюнула на совесть, справедливость и все то, что считается правильным. Свой выбор я бы сделала сразу и без колебаний. Но штука в том, что мне никто не предоставит такого второго шанса. А у тебя, возможно, он еще появится. Спасти кого-то. И ты упустишь его, если откажешься учиться».
Девушка, выслушав Сойку, сказала негромко.
«Я обдумаю твои слова. Пускай они мне и не нравятся».
«Ну, я не лизоблюд герцога Карифа, чтобы ему нравились мои медовые речи. Ты прочитала лишь четверть книги, и, возможно, там дальше есть куда более интересные знания».
«Возможно», —
не стала спорить указывающая.
«Пока эта Дакрас пишет о вещах неприятных, да все больше о том, что она совершила, где побывала и как едва не захватила город, который теперь носит название Филгом».
«Вот-вот, читай внимательно. Захватим с тобой Риону, станем править и умрем в богатстве и почете. А может, и не умрем, если хозяйка мертвых запрятала на страницах книжки секрет бессмертия».
«Бессмертие?»
Шерон чуть удивилась.
«Вот уж не планирую жить вечно».
«Ну, хотя бы секрет долгой жизни и медленного старения. Или тоже не думал об этом?»
Девушка равнодушно пожала плечами, и Лавиани возвела очи горе.
«Ты любишь Мильвио?»
«Странный вопрос».
Она тут же нахмурилась.
«Да простой, как медный улт, на самом деле. Наш фламинго существует в этом дурацком мире довольно долго, и наши жизни для него точно жизни бабочек. Мимолетны».
Сойка правильно расценила, как прищурилась Шерон.
«Вижу, что ты и сама размышляла о таком. Что же, еще одно доказательство, что ты не так уж и наивна».
«Я не хочу продолжать эту тему».
«От нее не спрячься.
«Слушай, мы же договорились решать проблемы по мере поступления. Давай не будем загадывать так далеко вперед».
«Как скажешь».
Лавиане легко отступила, действительно не желая расстраивать свою соотечественницу и ковырять кинжалом в ране.
«Хм, ну, я к тому, что, может, в книге дальше будет куда интересней и менее мерзко. Да пойду я, пожалуй, погляжу, что там и как».
Она откинула полог из легкой ткани и скрылась. А Шэрон, крутанув колесико на масляном фонаре, увеличила пламя и вновь занялась чтением. Докрас рассказывала, и указывающий, поглощавший страницу за страницей, слышался старый голос, шелестящий и слабый, точно песок, ручейками скатывающийся с гребнистых барханов, оранжевых на закате. Это был песок времени, что теперь соединял Шэрон и Дзамас, умершую много веков назад. Одна пыталась учить, другая пыталась научиться. В дневнике девушка нашла раздел о человеческом теле, о здоровье, болезни, эпидемиях, о том, как вредить и лечить, как заразить хворью, от которой плоть чернеет и отваливается кусками, как с мухами и сранчой отправить мор во вражеский лагерь, чтобы, умирая, солдаты тут же переходили на твою сторону, как проклясть, ослепить, заставить кровь течь из ушей, наслать безумие, и как этому противостоять. Как лечить? Сращивать кости и даже отрубленные конечности, спасать человека, потерявшего большую часть крови, восстанавливать отмершие нервы, избавлять от безумия, и даже как вытащить поврежденное сердце и заменить его на мертвое, чтобы человек продолжал жить еще много лет, пока на свете существует некромант, что сотворил это чудо. Некоторые вещи ей были знакомы. Они нисколько не изменились за все эти столетия, и Йозеф с Кларой учили ее им еще в детстве. Например, иглы, что требовалось втыкать в разные точки на теле, чтобы исцелить больного от сильной боли. Снятие жара, избавление от камней в почках. Шэрон заглянула в конец книги, наткнулась на отрывок, как сражаться и убивать других некромантов, как им противостоять. Защиты, атакующие заклинания и существа, что могли переломить ход поединка в твою пользу. Докрас шептала о том, что все ее противники ушли в могилу, стали ее слугами, а она до сих пор жива. Чуть дальше было о сражениях с великими волшебниками, и этот фрагмент отсутствовал, вырваны целые куски. Зато, быстро листая страницы, Шэрон нашла и секрет о том, как создавать полезные для некроманта вещи. Флейту из бедренной кости, свисток из ребер для приманивания гиен, посохи, ритуальные ножи для убийства людей и высасывания их силы и прочие отвратительные вещи. Кое-что ее заинтересовало, но она решила не спешить и вернулась к заложенным страницам, здраво полагая, что понадобится много лет, чтобы полностью освоить эту науку. Как-то раз на привале, когда был полдень и жара стала невыносимой, когда почти все караванщики спали, оставив лишь немногочисленную стражу, девушка сидела возле входа в шатер, завернув обложку в ткань, чтобы случайный сторонний наблюдатель ничего не заметил, и читала. Лавиане, подхватив лук, отправилась бродить меж гряды высоких синеватых камней, закутавшись в белые свободные одежды. То ли в поисках неприятностей, то ли с надеждой подстрелить какую-нибудь зверушку, чтобы потом сделать из нее неаппетитную еду, и без всякого удовольствия съесть, жалуясь на отсутствие куриных яиц.
«Почитай мне».
Это предложение прозвучало столь неожиданно, что Шэрон не поверила своим ушам и обернулась на Бланку Эрбит, сидевшую в глубине шатра. Она практически не общалась с ними большую часть времени, обычно отделываясь односложными фразами, или же часто пребывая в плохом настроении и вовсе грубила, стоило к ней обратиться. После нескольких подобных бесед указывающая перестала ее донимать, порой не общаясь неделями, перепоручая заботу о слепой Аксон, которая теперь, к ее глубокому сожалению, где-то очень далеко.
«Это не самое лучшее чтение», — осторожно сказал ей Шэрон.
Та хмыкнула.
«Я слепа, но с моими ушами все в порядке. Думаешь, я не поняла, кто ты за те месяцы, что с вами? Или считаешь, я не слышу, как Лавиане говорит с тобой об этой книге и о том, что в ней? Я не всегда сплю, когда вы так думаете. Почитай. Хоть что-нибудь. Я соскучилась по чтению».
Шэрон с сомнением перелистнула несколько страниц назад.
«Мы так и не обсудили с тобой, что произошло в ту ночь в Эльвате».
«В какую ночь?»
В голосе Бланки тут же появился холодок.
«В час прихода Эрифи».
«Тебя забрала стража, а когда ты вернулась, то не поднимала эту тему. Что же случилось тогда?»
«Ты мне скажи, Сулы ведь пришли за тобой? Почему?»
«Я не знаю», — последовал ответ.
«И они не смогли тебя тронуть. Там действовала не моя магия, иная. Совсем иная. Но ты не волшебница. Ты благородная женщина из Варина, которая ради мести убийцам твоего отца связалась с Сойкой и потеряла глаза».
«Я не могу тебе помочь и не знаю, что тогда произошло. Только с твоих слов. Да слов девчонки-служанки».
Она лгала. И Шерон знала это, продолжая наблюдать за Бланкой. Ее насторожило то, как она сидит, как держит голову. В ней что-то сильно изменилось с тех пор, как они нашли ее в туманном лесу среди трупов, разбросанных по Шойритейрану. Снаружи пролетела птица, ее тень скользнула по шатру, и рыжеволосая с синей повязкой на глазах чуть повела головой, инстинктивно, словно проследив за этим полетом. Осененная внезапной догадкой, Шерон взяла лежащее рядом яблоко и швырнула его прямо в голову Бланки. Та, не ожидая этого, закрылась, вытянув руки в сторону брошенного плода, и яблоко ударило ей в ладонь, упав на ковер и покатившись в сторону сундука.
«Шестеро», —
потрясенно произнесла указывающая.
«Ты видишь».